В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль, который напрашивается во враги США. Почему американцы стали воспринимать Россию как главного врага Соединенных Штатов? Могут ли такие настроения заставить Белый дом изменить российскую стратегию? Чем отвечают американцы на публичную нелюбовь россиян? Насколько интересует Америку происходящее в России? Эти вопросы мы обсуждаем с почетным доктором Института социологии РАН, независимым аналитиком в Калифорнии Борисом Докторовым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Ильей Собиным. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В начале недели Институт Гэллопа обнародовал результаты своего традиционного опроса о том, откуда, по мнению американцев, исходит потенциальная угроза Соединенным Штатам и кто является потенциальным врагом США. Результаты оказались неожиданными. Самое большее число из тех, кто был опрошен, 18%, назвали Россию главным врагом Соединенных Штатов. Следующий претендент на роль главного врага, Северная Корея, набрала 15% голосов. Китай – 12%, Иран – 9%, Ирак – 8%. 18% – не столь уж высокий результат. В последние 5 лет и Иран, и Китай вызывали негативные чувства со стороны большего числа американцев. Тем не менее, как отмечают социологи Гэллопа, большую часть постсоветской эпохи большинство американцев испытывало добрые чувства по отношению к России. Сейчас такие чувства испытывает лишь 24% опрошенных, рекордно низкое число. 70% негативно относятся к России. Причем почти половина считает, что возрастающий военный потенциал России представляет фундаментальную угрозу США. Для того, чтобы немного проиллюстрировать настроение американцев, дать представление о том, как они воспринимают Россию и украинский конфликт, который, судя по всему, и поднял Москву в глазах американцев до планки главного врага, корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов провел свой мини-опрос. В блиц-опросе приняли участие 5 человек. Он задал им одни и те же вопросы. Является ли Россия, по их мнению, региональной или глобальной державой? Представляет ли она долгосрочную стратегическую угрозу Соединенным Штатам? Насколько пристально они следят за событиями на Украине? На чьей стороне их симпатии, Украины или России? Поддерживают ли они отправку американского оружия Киеву?
Первого респондента зовут Элизабет, ей 47. По профессии она юрист. Я считаю Россию важной глобальной державой. Представляет ли она угрозу Америке? В долгосрочном плане не знаю. В настоящее время нет. Представление о том, что происходит на Украине, я в целом имею. Симпатии мои в этом конфликте однозначно на стороне Украины, не России. Следует ли передавать Украине оружие? Да. Тэмми, 29 лет, телевизионный режиссер. Россия – глобальная держава, но угрозу Америке она, по-моему, не представляет. Другое дело – страны, которые поддерживают Россию, например, Иран, но сама Россия не угроза. Общее представление о событиях на Украине у меня есть. Мои симпатии в этом конфликте на стороне Киева. Я не уверен, однако, что стоит отправлять оружие украинской армии. Вооружение, которое мы посылаем за границу, каким-то образом нередко расстреливают в итоге по нам самим. Но я за усиление дипломатической и экономической поддержки Украины, хотя это тоже сопряжено с риском. Вольдемар, 59 лет, компьютерный график. Россию я отношу к глобальным державам. Считаю, что она представляет стратегическую угрозу Соединенным Штатам. За событиями на Украине слежу очень внимательно. Мои личные симпатии и симпатии большинства моих друзей и приятелей на стороне Украины. По поставкам оружия Киеву у меня четкой позиции нет. Это вопрос очень сложный. Алекс, 53 года, компьютерный программист и художник. Россия – глобальная держава. Думаю, определенную стратегическую угрозу Соединенным Штатам она несет. Я в курсе того, что происходит на Украине. Симпатизирую украинской стороне. Отправку вооружений поддерживаю, но с оговоркой. США должны понимать, что это чревато риском эскалации и правильно оценивать вероятные последствия. И, наконец, Гарри, 61 год, пенсионер, в прошлом работник почты. Россия не глобальная, а региональная держава, но в своем регионе действует абсолютно четко как противник Америки. Не могу сказать, что ежедневно знакомлюсь с новостями про Украину, однако определенное представление о происходящем имею. Симпатизирую Украине. На сегодняшний день я против военных поставок украинской армии. Они с большой вероятностью только осложнят и без того очень сложную обстановку. Но если ситуация не улучшится, то, скрипя сердце, поддержу передачу Киева боевой техники.
In the future things don't improve. Yes.
Господа, судя по нашему ненаучному опросу, у американцев есть представление о том, что происходит на Украине, и есть даже мнение относительно того, стоит ли ее поддерживать. Можно ли из этого делать вывод о том, что именно украинские события заставили столь резко изменить американцев взгляды на Россию? Ведь всего год назад лишь 9% опрошенных, половина нынешнего, называли ее врагом США. Юрий Ермогаев.
Ответ однозначный. Это реакция на интервенцию России в Украину. Потому что, если мы посмотрим, в 2011 было 3%, считающие Россию главным врагом, в 2012 2%. И все начинает резко меняться в 2014-2015 году. Сначала 9%, а потом 18% считают Россию главным врагом. Это прямое соответствие с интервенцией России в Украину.
Ну, а все-таки, если взглянуть немножко глубже, стоит ли за этими цифрами изменения, реальное изменение отношения американцев к России, Юрий?
Да, безусловно. Безусловно, стоит, и это, я считаю, самое главное. На самом деле, я считаю, что это важнее, чем любые санкции для России. Общественное мнение в Америке влияет на все, и на правительство, и на прессу, и на все остальное. В отличие от России, его нельзя менять так легко декретами или пропагандой. И я считаю, что для России это гораздо серьезнее, чем все остальное.
Борис Докторов, ваша точка зрения, о чем свидетельствуют эти данные?
Для меня эти данные несколько неожиданны. Я верю им абсолютно. Но они для меня неожиданны, поскольку я вообще не думал, что такое количество американцев вообще следит за тем, что происходит в Украине и ее взаимоотношения с Россией. Но выходит, что действительно это людей очень волнует, и это тоже ясно, почему, если стабильное отношение, негативное, но стабильное отношение к Северной Корее и улучшающееся отношение к Китаю, а здесь резкий скачок, то, по-видимому, я бы это связывал лишь действительно с тем, что Россия единственная страна, которая обладает ядерным потенциалом. Так что вот это, вот, мне кажется, и есть причина, почему так американцев беспокоит ситуация, вот, сложившаяся в российско-украинских отношениях.
Илья Сомин, а как вы объясняете превращение России в глазах американцев в главную угрозу Соединенным Штатам?
В большой степени я согласен с тем, что уже сказано. Но я подчеркиваю, что это не означает, что большинство американцев действительно следят за этим близко. Опрос общественного мнения в прошлом году показал, что всего лишь 1 из 6 американцев даже могут найти Украину на карте мира. Явно было увеличенное внимание к России и Украине за последний год и явно более негативное отношение к России. Но это может измениться в ближайшем будущем, если, скажем, Россия будет действовать менее агрессивно, или даже если события в других частях мира отведут внимание на какие-то другие события, и, возможно, публика будет обращать меньше внимания в Россию.
Я обратил внимание на один из важных пунктов этого опроса. Он свидетельствует о том, что американцы сейчас воспринимают Россию, и точнее российскую военную мощь, как критическую угрозу Соединенным Штатам. 49% американцев это воспринимают. Юрий Ермогаев, с вашей точки зрения, насколько это важно? Может ли это действительно как-то политически отразиться на решениях Белого дома, например? Касаемо, скажем, противоракетной обороны?
Безусловно, это отразится на многом, но, во-первых, я бы сказал, что эта цифра неудивительная и естественная, потому что восприятие военной опасности со стороны России – это произведение двух факторов. Это произведение реальной потенциальной мощи, в том числе ядерной мощи, и агрессивности. И мы оба фактора здесь имеем. Будет ли это иметь отражение в американской политике? Безусловно, изменение общественного мнения влияет на американскую политику прямо. Вы учтите, что только что прошли выборы в Сенат и в Конгресс, который изменился в республиканскую сторону, а сейчас начинаются президентские выборы. То есть это происходит ровно в тот момент, когда начинаются президентские кампании, и это почти наверняка станет фактором в президентских кампаниях, и, безусловно, многие кандидаты будут соревноваться друг с другом, насколько так, противостоять этой нарастающей военной угрозе со стороны России, которую видят избиратели.
Илья Сомин, с вашей точки зрения, в американской политической системе, насколько важно в процедуре принятия решений Белым домом вот это мнение почти половины опрошенных о том, что именно российская военная мощь представляет принципиальную угрозу Соединенным Штатам? Может это отразиться на решениях президента Обамы?
Может быть, но я считаю, всем лишь в ближайшем будущем это изменение в общественном мнении будет иметь только сравнительно малое влияние на политику федерального правительства. Хотя в этом опросе многие считают, что Россия представляет критическую угрозу. Это не значит, что они считают, что это одна из самых важных вопросов, за которым они будут следить в ближайшем будущем. Только очень редко бывают такие события, которые настолько драматические, что они на длинный срок сконцентрируют внимание общественного мнения. В некоторой степени, конечно, общественное мнение должно повлиять не только на Белый дом, но и на Конгресс и на других политиков.
Борис Докторов, насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что американское общественное мнение под давлением украинских событий заставит Белый дом пойти на шаги, от которых президент Обама до сих пор настойчиво отказывался? Ну, например, предоставить оружие Украине или пойти на создание полномасштабной системы противоракетной обороны?
Вообще говоря, начиная от Рузвельта и кончая Обамой, есть две тенденции в отношении президентов к общественному мнению. Первая тенденция – вести общественное мнение, вторая – следовать за общественным мнением. И эти обе тенденции были выработаны в свое время Рузвельтом, и им следует Обама. Поэтому многое будет зависеть в том, какая общая политическая установка Америки и на Европу, и на Ближний Восток, и на Дальний Восток. И вот от суммации этих трех, по крайней мере, трех векторов, уже политический истеблишмент решает, что ему делать с общественным мнением, учитывать его или каким-то образом воздействовать, и объясняя людям, что мы знаем ваше общественное мнение, но мы следуем вот такому поведению. Поэтому однозначного не надо делать выводов между тем, какое общественное мнение, такая будет политика правительства. Обама вообще не чувствителен к общественному мнению и в период избирательной кампании, и между периодами. Он лидер, и он считает, что он должен вести общественное мнение, а не следовать ему.
Илья Сомин, президент Обама нечувствителен к общественному мнению?
Я думаю, что он к нему чувствителен в тех случаях, когда она оказывает потенциальную угрозу или ему, или демократической партии. Например, в течение нескольких лет он врал публике насчет своей позиции о гомосексуальных браках. Есть другие такие примеры, где он следовал общественному мнению, несмотря на то, что общественное мнение противоречило его собственному мнению. В этом случае, в случае политики по отношению к России и Украине, я не думаю, что общественное мнение будет оказывать на него большое влияние. Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев не хотят военной интервенции, но многие поддерживают санкции. И, возможно, частично поэтому сейчас рассматривается вопрос усиления этих санкций и, может, поставления оружия украинскому правительству.
Илья, прерву вас. Помнится, мне старые иммигранты рассказывали, что когда Советский Союз сбил над Сахалином корейский «Боинг», настроения в США были таковы, что они боялись отпускать своих детей в школу, опасаясь, что их там попросту побьют. Сейчас эмоции явно не дошли до этого уровня.
Мне на самом деле было 10 лет, и я учился в школе во время сбития корейского самолета в 83-м году.
Вас пытались сбить, нет?
Ничего такого не было у меня лично. Это не значит, что такого не было нигде в других местах. Но мне казалось, что отношение ко мне лично и даже отношение к Советскому Союзу сравнительно мало изменилось после этого сбития. Но, конечно, тогда Советский Союз и так был враг номер один Соединенных Штатов, поэтому частично из-за этого общественное мнение сравнительно мало изменилось после сбития, потому что уже было негативно настроено против Советского Союза.
В общем, как можно описать отношение американцев к России? Что Юрий Ерымагаев, как вы считаете, в глазах среднего американца представляет собой Россия? Насколько она вообще для него важна?
Я думаю, что она для него была совершенно не важна, пока ничего особенного не происходило. И у меня такое было ощущение, что это одно из вещей, которые очень раздражало как российское руководство, так и российских людей, что они как-то перестали быть вообще как-то важными. Я думаю, что как это ни парадоксально, им может даже импонировать тот факт сейчас, что вот это вот, пусть даже негативное изменение Америки по отношению к ним, но то, что на них, по крайней мере, стали больше обращать внимание. Это, конечно, глупо и парадоксально, но это так.
Илья, вы, кажется, сказали, что лишь один из шести американцев может указать на карте, где находится Украина. Но Россия, наверное, больше заботит или интересует американцев? Уж ее-то все могут найти, я полагаю, на карте.
В этом я не уверен. Многие могут не знать. Я не помню точные данные по этому вопросу. Ну, конечно, больше знаю, где находится Россия, чем где находится Украина. Но, возможно, что и намного больше, чем, скажем, 50%. Чтобы более прямо ответить на ваш вопрос, есть, конечно, значительные разногласия, но в целом за последние 15-20 лет обычно американцы сравнительно мало внимания обращали на Россию по разным причинам, в основном потому, что были другие вопросы, которые казались более актуальными, более важными. Те, которые обращают внимание, в основном у них мнения о России негативные, это показывают опросы общественного мнения, они негативные по двум важным пунктам. Во-первых, они считают, что Россия агрессивно настроена против своих соседей, в особенности в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. Во-вторых, они считают, я считаю правильно, считают, что правительство Владимира Путина в основном репрессивное, авторитарное.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль, который напрашивается во враги США. Почему американцы стали воспринимать Россию как главного врага Соединенных Штатов? Могут ли такие настроения заставить Белый дом изменить российскую стратегию? Чем отвечают американцы на публичную нелюбовь россиян? Насколько интересует Америку происходящее в России? Эти вопросы мы обсуждаем с почетным доктором Института социологии РАН, независимым аналитиком в Калифорнии Борисом Докторовым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Ильей Суминым. Юрий Ермогаев, вот мы сейчас говорим об американском общественном мнении, а российские официальные лица нам косвенно возражают. Дескать, пресса и власти Соединенных Штатов раздувают антироссийские настроения и манипулируют этим самым общественным мнением. Что бы вы на это ответили?
Абсолютно надуманно. Это, кстати, следует, даже если внимательно посмотреть на цифры этого опроса, то видно, что до начала интервенции России в Украине по всем параметрам у Америки было положительное отношение. Вот тут есть, прямо цитируется в этом опросе, что за большую часть лет с конца Советского Союза до сегодняшнего времени положительное отношение к России перевешивало отрицательное.
Да, вон за 26 лет тут сказано.
Да. Так что нет, это абсолютно надуманная вещь, это исключительно надуманная с российской пропагандой, хотя она по своим методам очень, очень близка к советской, как мы знаем. Безусловно, есть какой-то предел, и можно в конечном итоге изменить отношение к себе в худшую сторону. Но надо сказать, что это было сделано исключительными стараниями российской политики, что все-таки в конце концов какая-то часть людей здесь начала к России относиться плохо. Изначально ситуация была ровно обратная. К России относились хорошо, и никаких проблем с этим не было. Другое дело, что русские плохо относятся к Америке, и даже сейчас, если вы посмотрите на обе стороны, при том, что отношение американцев к России резко изменилось. То есть, если в 2001 году, между прочим, когда Путин пришел к власти, 66% положительно относились, и только 27% отрицательно, то сейчас произошло полное изменение. Сейчас 24% относятся положительно, а 70% отрицательно. Но при этом в России 82% относятся отрицательно, а только 4% положительно к Америке. То есть, ситуация несимметрична была всегда.
Порой появляется даже странное чувство, что россияне уподобляются героине Ильфа и Петрова Эллочке-людоедочке, которая постоянно соперничала с Вандербильдихой, о чем эта дама, как известно, не имела представления.
Борис Задокторов, как вы считаете, почему это происходит? Почему в России вот такое, можно даже сказать, болезненное внимание к Соединенным Штатам? Поправьте меня, если вы так не считаете.
Очень много причин можно перечислять, загибая пальцы. Во-первых, это образ врага. Россия сейчас в состоянии, когда кризис экономический, когда кризис военный, когда, наверное, наблюдается и кризис политический, и надо как-то, так сказать, внимание людей переключить на что-то другое. Во-вторых, ощущается симптом проигрыша в холодной войне и признание того, что основные принципы социалистической системы, коммунистической идеологии, которые насаждались в течение 70 лет, что это все так быстро рухнуло. И, конечно же, у большой части идеологов, большой части функционеров, большой части, наверное, людей, принимающих решения, это вот затаённое, ну, может быть, даже и ненависть, во всяком случае, неудовольство, неудовлетворение, оно возникло. И оно будет долго держаться. И сегодня это просто зависть, что действительно страна, которая избрала свой путь независимости, демократии, каких-то гуманитарных требований, гуманитарных императивов, она спокойно развивается и стала ведущей страной в мире, тогда как такая страна, которая строила идеальное будущее, коммунистическое будущее, провалилась и теперь находится вообще в непонятном состоянии ни в политическом, ни в идеологическом. И чувство неудовлетворенности от того, что потерян век. Век потерян.
Илья Сомин, у вас есть свои соображения, почему столь отлично отношение россиян к Америке и американцев к России?
Я бы отметил одну причину, которая еще не была отмечена до сих пор. Это возрос русского национализма в течение последних 10 лет. Частично потому, что этот национализм разжигало правительство Путина. Частично это естественный процесс. Когда разжигается в России и в других странах национализм, очень часто этот национализм обращается против потенциальных или вдуманных, или настоящих внешних врагов. И с точки зрения русских националистов, когда они смотрят на мир и думают, кто виновен в том, что Россия была вытеснена со статуса сверхдержавы, они обращают большее внимание на Америку, потому что именно Америка был главным конкурентом Советского Союза и в некоторой степени виновен в том, что Советский Союз распался и Россия теперь больше не имеет статус сверхдержавы. С другой стороны, со стороны Америки этнический национализм играет меньшую роль, я бы сказал, в общественном мнении, чем в России и в некоторых других странах.
У меня, Илья, в общем-то, есть ощущение, что Америка вообще страна, в этом смысле американцы, в этом смысле люди как бы мирные. Может, у них просто жизнь хорошая, и им не нужно искать противников на стороне? Как мне кажется, американцы вообще по натуре не испытывают вот столь негативных или даже слишком серьезных чувств к каким-либо другим странам, даже когда говорится об угрозе Китая или угрозе Северной Кореи.
В основном это так, но с другой стороны, когда бывает явная атака на Америку, скажем, 11 сентября или японская атака на Перл-Харбор или что-то в таком роде, тогда общественное мнение может показывать огромную ярость и стремление наказать и даже уничтожить врага.
Юрий Ермогаев, как вы объясняете этот невзаимный интерес России к США?
Я добавлю еще один фактор, и он связан с тем, что вы сейчас говорили об Америке. Дело в том, что Америка страна самодостаточная, и у Америки есть абсолютно четко определенная национальная идентификация. Она определена в основном не этнически, не исторически, а их американской политико-экономической системой. У России, я считаю, в данный момент, после конца советской власти, происходит кризис самоидентификации. Россия никак не может определиться, что она есть. И она прибегает к приему, который мы в науке называем определение от обратного. То есть, грубо говоря, Америка нужна России еще для того, чтобы определить, что сама по себе Россия есть. И определяет она приблизительно так. Мы не Америка. Мы все то, что противоположно Америке. Это становится просто еще одним очень важным фактором. Россия не может определить, чем она является точно. Россия не может создать пока позитивную, как бы конструктивную идентификацию своей нации. Она прибегает к национализму, она возвращается к советскому прошлому. Но это все, в общем-то, грубо говоря, недостаточные и часто очень деструктивные критерии определения нации. И за отсутствием вот такого конструктивного определения она идет к Америке. Она говорит, вот вы демократия, а мы не демократия, вы то-то, а мы не то-то. Вот а кроме этого «не», во многих случаях ничего другого Россия сказать не может по поводу самой себя.
Борис Докторов, вот социологи Гэллопа говорят, что настороженность в отношении России пока не пустила глубоких корней в американском общественном мнении. Как вы считаете, сохранился ли в американцах запас, скажем так, дружественных чувств по отношению к России?
Скорее, американское общественное мнение будет более дружеским и доброжелательным, чем сегодня, менее настороженным. Не будет такого страха, чем российское. Россия еще очень долго будет использовать вот эту политику «мы не Америка». Это выгодно очень.
Юрий Ермогаев, изменится ли общественное мнение? Возлюбят ли две страны друг друга в каком-то обозримом будущем?
Простой. Чем лучше будут идти дела в России, как политические, так и экономические, чем свободнее будет жизнь, чем более материально население будет лучше, тем они будут лучше относиться к Америке. Чем у них будут хуже эти дела, чем более кризисная будет ситуация, тем отношение к Америке будет хуже.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль, который напрашивается во враги Соединенных Штатов. Почему американцы воспринимают Россию как главного врага Соединенных Штатов? Могут ли такие настроения заставить Белый дом изменить российскую стратегию? Чем отвечают американцы на публичную нелюбовь россиян? Насколько интересует Америку происходящее в России? Эти вопросы мы обсуждали с социологом, независимым аналитиком в Калифорнии Борисом Докторовым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ермогаевым и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Виргинии Ильей Соминым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Почему рублю не угнаться за нефтью? Цена нефти эталонного сорта Brent, от которой зависит экспортная стоимость российской нефти Urals, достигла $60 за баррель, повысившись в целом только с начала февраля на 25%. За это же время официальный курс российского рубля к доллару вырос лишь на 11%. Всего месяцем ранее Brent и рубль снижались куда более синхронно. В январе нефть подешевела на 17%, а курс рубля к доллару упал на 22%. Теперь же цена Brent вернулась на уровни середины декабря, тогда как рубль лишь середины января. И аналитики расходятся в оценках потенциала их дальнейшего роста. Что сдержит нынешний рост цен в России? Только с начала января они выросли более чем на 5%. Как изменится потребительская инфляция в стране в этом году? В 2014-м рост цен превысил 11%. Какие факторы окажут на него самое большое, сдерживающее влияние в наступившем году? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». только за период с 11 февраля баррель нефти Brent подорожал почти на 9%. Как одну из причин ускорившегося роста нефтяных цен, чаще других называют постоянное сокращение количества буровых установок в США. Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Котин.
Данные по сокращению числа активных буровых установок в Северной Америке достаточно важны. Последние 3 недели мы видели значительное падение, которых не наблюдали предыдущие почти 30 лет. Каждую неделю было снижение на 7-9%. Безусловно, это некоторый фактор в оценке будущего нефтяного рынка.
В целом, за период с июня прошлого года количество действующих буровых установок в Соединенных Штатах, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, сократилось уже на треть. Однако объемы добычи нефти в стране не сокращаются. Более того, Министерство энергетики США сохраняет свой прогноз о том, что средний ежесуточный уровень добычи прошлого года повысится в 2015 году еще на 5%. Алексей Кокин.
Если сегодня бурение сокращается, то добыча будет сокращаться через, может быть, несколько недель, через 2-3 месяца. Поэтому прогнозы в американском министерстве энергетики были сделаны, там, исходя из определенных объемов бурения. И, возможно, в них придется внести корректировки во второй половине года. Но при этом говорить о том, что добыча упадет, я думаю, вообще практически сейчас нереально. То есть, мне кажется, самый консервативный сценарий – это выход добычи на полку. Что касается бурения, оно необходимо не только для роста добычи, оно необходимо для просто поддержания добычи на прежнем уровне. Это касается не только США, но и, скажем, России. Но это особенно важно для сланцевых месторождений, где естественное падение добычи выше, чем на традиционных.
Текущая статистика из США по количеству буровых установок является частью более глобального процесса, полагает руководитель Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов. А именно опасений многих участников нефтяного рынка относительно сокращения добывающими компаниями своей инвестиционной активности уже в ближайшем будущем, что в перспективе может привести уже наоборот к дефициту предложения нефти в мире со всеми вытекающими последствиями для ее текущих котировок, продолжает Борисов.
Потому что очевидно, что рынки, они не живут настоящим, они всегда живут будущим, пытаясь проецировать ту ситуацию, которая есть сейчас, на будущее. Да, действительно, в настоящий момент на рынке наблюдается профицит нефти на вес примерно 1 миллион баррелей в сутки. Однако здесь важно понимать, что несмотря на то, что спрос на нефть является действительно неэластичным, все-таки та глубина падения, которая была на фоне этого профицита, она целому ряду участников рынка выглядит достаточно неоправданной. Как следствие, мы видим то, что после того, как цены упали достаточно сильно, произошла вот такая коррекция в район $60 на баррель.
Впрочем, ускорению роста нефтяных цен в последние дни способствовали не только очередные статистические данные по США. Кроме них проявились как минимум еще 3 фактора, полагает Алексей Котин из компании «Уралсиб Кэпитал». Во-первых, объявление на прошлой неделе крупной американской независимой добывающей компании «Эпече» о планах радикального сокращения как своего парка буровых установок, так и бюджета инвестиций на 2015 год. Причем масштабы этих сокращений значительно превысили не только ожидания рынка, но и прогнозы профильных агентств, отслеживающих динамику добычи в отрасли. Алексей Кокин продолжает.
Второе, это на прошлой неделе же пришли данные из Ирака о том, что экспортные объемы несколько снизились из-за плохих погодных условий. Причем он снизился с уже относительно невысокого январского уровня в первые 10 дней февраля почти на 1 000 000 баррелей в день, что составляет примерно 1% мировой добычи. И третье, совсем новое, это возможная остановка всей нефтедобычи в Ливии. Надо отметить, что Ирак и Ливия, в принципе, там может быть в любой момент восстановление. А то, что касается вот объявления Апачи, это вопрос планирования. Это говорит о том, насколько гибко американские независимые компании подходят к планированию своей добычи бюджета на 2015 год. И поэтому фактор американских независимых, на мой взгляд, важнее для нефти на горизонте, по крайней мере, нескольких месяцев, чем чем какие-то краткосрочные нарушения графиков загрузки танкеров, допустим, в арабских странах.
Динамику мировых цен на нефть следует воспринимать и в более широком контексте. Оценки перспектив расширения ее добычи, добавляет Денис Борисов из компании Ernst & Young.
Отличие нынешней ситуации от той, которая была в середине 80-х, она в первую очередь связана с долгосрочным предложением на рынке нефти. Дело в том, что вот тот самый пик предложения на рынке нефти, который в 80-е годы оказался достаточно далеким, связано это прежде всего с возможностью и с качеством сырьевой базы, которая существовала на тот момент, то в настоящий момент, даже несмотря на целый ряд новых прорывных технологических решений, все-таки субъективно вот этот самый пик, он кажется гораздо более приближенным к нам, нежели это было в 80-е годы.
Если взглянуть на график изменения мировых цен на нефть за последние 2-3 месяца, то увидим, что темпы их падения, особенно в декабре и январе, почти совпадают с темпами последующего роста в феврале. То есть угол падающего графика практически совпадает с углом графика восходящего. С точки зрения аналитиков рынка, это случайное совпадение и не более, или не совсем?
В целом, если рассмотреть историю и динамику развития нефтяного рынка, то с начала 2000-х годов этот рынок, по сути, попал фактически в сильнейшую зависимость от всего того, что происходит на финансовых рынках, поскольку целый ряд новых участников, они приходили из финансовой сферы. И если посмотреть, опять же, рынок фьючерсной торговли и количество сделок, которые завершаются реальными поставками, то их доля не превышает 3%. Все остальное – это бумажные сделки, как следствие, все те инструменты и факторы, которые зачастую используются участниками рынка с точки зрения именно технического анализа, они также применимы и к рынку нефти. И теханализ, он хорош тем, что он работает и действует на определенных временных интервалах. Однако главным недостатком является тот факт, что вы не знаете, а в данный момент работает именно этот инструмент теханализа или уже какой-то другой. И поэтому тут надо просто дождаться завершения нынешнего ценового цикла, и тогда уже можно будет делать окончательные выводы, что это было.
Минимального за последние 6 лет уровня цена нефти Brent достигла 16 января этого года – $46 за баррель. И с тех пор она выросла в целом на 30%. Самый низкий за те же 6 лет официальный курс российской валюты к доллару был установлен 3 февраля этого года – более 69 рублей. Но он с тех пор повысился лишь на 11%. Если курс рубля даже при столь значительном росте цен на нефть стабилизировался на нынешних уровнях, это может означать, что потенциал его дальнейшего укрепления может быть уже ограничен, полагает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Вполне возможно, что курс рубля находился на чрезмерно позитивных значениях в конце прошлого года. То есть, когда доллар стоил около 50, поскольку в тот момент на рынке присутствовали экспортеры с активными продажами валюты. И вполне возможно, что сейчас ошибочно полностью переносить вот зависимость цены на нефть и курса, ту, которая была в конце декабря, и говорить о том, что курс должен быть значительно ниже 60 при дальнейшем, допустим, росте цены на нефть. По нашим косвенным оценкам, вполне возможно, что курс при стабильной цене на нефть останется примерно на текущих значениях и уже сильно укрепляться не будет. В то же время вполне возможно, что существенное дополнительное давление оказывает неясность и неопределенность геополитической ситуации. Про это не нужно забывать. То есть, по нашему пониманию, именно эти опасения заложены уже в уровнях курса, и это одна из причин, по которой мы не идем за ниже 60 рублей за доллар.
Два фактора не позволяют сегодня рублю в полной мере отыграть повышение цен на нефть. Геополитика, а также предстоящие российским компаниям в феврале и марте крупные платежи в счет текущего обслуживания своего внешнего долга, полагает старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Если в ближайшие недели ситуация на востоке Украины не обострится, если не будет дефицита валютной ликвидности, связанного с выплатами по внешнему долгу, то рубль вполне может уйти ниже 60 против доллара. Если говорить вкратце, то рубль действительно пока не до конца отыграл весь потенциал, связанный с ростом цен на нефть, и не исключено, что рубль продолжит рост.
В феврале российским компаниям, по данным Центрального банка, предстоит выплатить примерно 15 миллиардов долларов по своим внешним долгам, а в марте около 17 миллиардов. миллиардов долларов. В сумме это примерно столько же, сколько они выплатили в одном только декабре, напоминает Дмитрий Савченко. При этом компания «Роснефть» уже выплатила на прошлой неделе примерно 7 миллиардов долларов, то есть фактически половину от всех российских корпоративных платежей, приходящихся на февраль. Спрос на валюту в последнее время, безусловно, вырос, отмечает Мария Помельникова.
Тем не менее, Центральный банк предоставляет достаточные объемы. Мы видим, что, в принципе, те валютные средства, которые привлекают банки у Центрального банка, они сопоставимы с реальным спросом дополнительным на валюту. И по нашим косвенным оценкам, скорее всего, предоставление валюты у Центрального банка сможет компенсировать поток ближайших выплат. И чистым итогом не будет сильного давления на курс, по крайней мере, в ближайшее время.
На двух аукционах валютного репо сроками на год и на месяц, проведенных Центральным банком 16 февраля, он разместил почти 7,4 миллиарда долларов из предложенных 10 миллиардов, что, как отмечают аналитики, с лихвой покрывает объемы предстоящих на текущей неделе платежей российских компаний по внешним долгам. Это примерно 4,5 миллиарда долларов. Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Как мы ожидаем, Центральбанк продолжит выдавать достаточное количество дешевой валютной ликвидности, чтобы компенсировать тот спрос на валюту на межбанковском рынке в России. В этом свете рубль, конечно, будет частично отставать от цен на нефть, если они продолжат рост. Но если февраль-март пройдет гладко, без определенного всплеска дефицита валютной ликвидности, то потенциал роста сохранится.
Речь идет о потенциале роста рубля, если продолжится нынешний рост цен на нефть. Пока же нефть дорожает почти в 3 раза быстрее, чем укрепляется рубль. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. Держат нынешний рост цен в России? Как изменится потребительская инфляция в стране в этом году? Какие факторы окажут на нее самое большое сдерживающее влияние? Росстат представил очередные данные по динамике потребительских цен. На этот раз за вторую неделю февраля. Они выросли на 0,4%, то есть так же, как было в декабре, перед самым валютным кризисом 16 декабря. В целом, за прошлый год инфляция в России, напомним, составила 11,4%. К концу января годовой рост цен ускорился уже до 15%, а к середине февраля, судя по данным Росстата, до 15,8%, подсчитали эксперты агентства «Интерфакс». Но что изменилось за последние недели в основных факторах, определяющих ныне инфляцию в стране? С одной стороны, резко выросли с начала февраля цены на нефть, в целом на 25%. Следом за ними повысился курс рубля к доллару, хотя и в 2 с лишним раза меньше, чем нефтяные цены, на 11%. Но даже если предположить, что и нефть, и рубль в ближайшие месяцы как минимум особенно дешеветь не будут, тот рост потребительских цен, который порожден как еще прошлогодней девальвацией рубля, так и январской этого года, лишь начал проявляться в текущих темпах инфляции, и этот фактор какое-то время будет оказывать на нее большое влияние. Вопрос, как долго? Из Москвы главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Если говорить про эффект от девальвации, я думаю, что это еще несколько месяцев. Может быть, в других условиях или в другой период года эффект был бы более краткосрочным. Но дело в том, что сейчас, с февраля, с марта, мы вступаем в период, когда в силу сезонности запасы урожая прошлого года иссякают, и доля импорта в потреблении продовольствия, прежде всего плодово-овощной продукции, начинает вырастать. Это приблизительно то, что мы наблюдали год назад. Тогда были введены первые санкции против России, мы получили первую волну девальвации рубля в марте, и это наложилось на сезонный тренд и спровоцировало довольно-таки ощутимый разгон инфляции на протяжении 3-4 месяцев. Я боюсь, что тот эффект от девальвации, который мы будем видеть, он тоже будет более растянут по времени. Я ожидаю, что, наверное, ближе к концу второго квартала он начнет постепенно сходить на нет.
Если предположить вариант, что курс рубля в ближайшие месяцы сможет как-то еще укрепиться даже с нынешних уровней, какое это окажет дополнительное влияние на динамику потребительских цен, прямое или косвенное? Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Действительно, если рубль будет укрепляться, то это позволит ограничить потенциал роста цен. И даже несмотря на то, что часть производителей, что мы видим в повседневной жизни, цены на многие, особенно непродовольственные товары, выросли на существенную величину, сопоставимую, ну или чуть менее, чем обесценение курса рубля, вкупе с резким падением потребительской активности, это будет стимулировать и производителей, и розничных продавцов все-таки ограничивать цены, возможно, снижать их, возможно, давать какие-то скидки, и вот дальнейшее укрепление рубля, если оно случится, это позволит все-таки получить те импортные товары, которые мы по-прежнему завозим, все-таки по более предпочтительному курсу, и, собственно, это будет позитивно сказываться на динамике инфляции. Здесь и наши оценки, и те оценки, которые публиковал ЦБ, говорят о том, что эффект переноса курса в инфляцию продолжается обычно там, от 3 до 6 месяцев. В принципе, вот в той экономической реальности, которую мы наблюдаем, которую мы ожидаем, это рецессия в этом году, и, возможно, рецессия либо там стагнация в 2016 году. В принципе, вряд ли стоит ожидать более длительных периодов эффекта переноса с курсов в потребительские там либо в цены производителей.
В отличие от кризиса шестилетней давности, в текущей ситуации рост цен будет ограничиваться и сокращением доходов населения, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Стабильность курса, конечно, играет очень важную роль. Даже на более низких уровнях. Плюс к этому позитивную роль будет играть тот факт, что в силу экономической ситуации, в силу ограниченных ресурсов у государства, ни бизнес не готовы в массовом порядке проводить существенное повышение зарплат. То есть с учетом снижения реального спроса и стабилизации курса рубля можно ожидать, что разгон инфляции будет намного более умеренным, чем, скажем, было в период 8-9 годов. Тогда, несмотря на девальвацию рубля, несмотря на кризис, правительство продолжало политику повышения зарплат и пенсии в госсекторе в силу тех обещаний, которые были даны еще в докризисный период. И у нас в 2009 году была исключительная ситуация, когда экономика упала в силу кризиса, но реальный доход населения выросли. И, естественно, вот этот рост реальных доходов населения оказывал определенное инфляционное давление. Сейчас такого не наблюдается, и падение спроса плюс возможность стабилизации курса рубля являются факторами, которые будут сдерживать темп роста цен.
Центральный банк России в конце января, несмотря на явное ускорение инфляции, снизил базовую процентную ставку с 17 до 15%. В теории снижение ставок делает новые заимствования в экономике более доступными, а значит денег в ней становится больше, что стимулирует рост цен. Хотя, безусловно, говорить о каком-либо расширении кредитования в российской экономике при нынешних ставках как минимум трудно. Но текущая инфляция в стране уже превысила текущую же ставку Центрального банка, что, опять же, в теории требует ее очередного повышения, чтобы новые деньги стали, наоборот, дороже, что сдерживает рост цен. Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Учитывая тот курс, который задал ЦБ снижением ставки в январе, говорить о повышении ставки, наверное, сейчас нет смысла, только исключая сценарий, что инфляция продолжит ускоряться, останется там в диапазоне 15-20% не только до конца этого года, но и уверенно в 2016 году, но мы полагаем, что вряд ли этот сценарий реализуем, и поэтому скорее рынок спорит относительно того, как долго ЦБ будет держать текущую ставку и до каких уровней он может ее понизить к концу этого года, к началу следующего. Исходя из некоторой логики инфляционного таргетирования, которое традиционно ориентируется на ожидаемую инфляцию, а не на фактическую инфляцию, это первый момент. И второй момент, что все-таки основным драйвером текущего ускорения роста цен, особенно в годовом выражении, являются эффекты, связанные с ограничением по продовольственному импорту, которые мы ввели в августе прошлого года, и с ослаблением курса рубля эти эффекты, к сожалению, никакими манипуляциями с базовой ставкой уже не ограничить. И здесь надежда на то, что вот ограничения по потребительской активности, по доходам населения автоматически приведут к тому, что то повышение цен, которое мы наблюдаем, оно будет замедляться. Первые признаки этого уже видны по динамике среднедневного изменения цен в феврале по сравнению с январем.
Сколь сравнима в этом смысле нынешняя ситуация с той, которая сложилась в России 6 6 лет назад на фоне тогдашнего финансового кризиса.
Это укладывается в те тенденции в целом, которые мы наблюдали, например, в кризис 8-9 годов, когда действительно был пик. Достаточно заметное ускорение цен в месяцы, которые следовали за периодом резкого изменения курса рубля, и потом повышение пошло на достаточно быстрый спад. И сейчас, если сравнить вот масштабы обесценения рубля в 8-9 году по сравнению с 2014 годом и сравнить динамику вот этих среднедневного изменения цен на потребительский товар, то динамика похожа, опять же, с поправкой на масштаб обесценения рубля. Поэтому, в принципе, опять же, мы считаем, что ЦБ продолжит понижение ставки, ориентируясь скорее на ожидаемую инфляцию, а не на текущую инфляцию. Собственно, комментарии зампреда Юдаевой в начале февраля, они, собственно, это и подтверждали, что ЦБ действительно смотрит за текущей инфляцией, но больше всего беспокоен, все-таки ориентируется в своей политике на ожидаемую инфляцию.
Если Центральный банк продолжит снижение базовой ставки, заметное влияние на ближайшую динамику цен в стране это вряд ли окажет, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС. Однако определенные риски, по его мнению, связаны с самим разворотом политики Центрального банка, его отходом от так называемого инфляционного таргетирования, которое Банк России в последние годы и вплоть до последнего времени представлял как главную цель своей новой денежно-кредитной политики.
Я думаю, скорее нет, чем да, потому что у нас инфляция носит в основном не монетарный характер, то есть у нас нет большого избытка денег в экономике. Наоборот, темпы роста денежной массы серьезным образом замедлились, фактически до минимумов, которые мы не видели со времен падения Советского Союза. То есть Центральный банк проводит довольно-таки жесткую политику контроля над ликвидностью, и снижение ставки в данном случае оно вряд ли будет способствовать серьезному увеличению ликвидности, что могло бы теоретически сказаться и на ценах. Но, с другой стороны, есть определенные цели, которые ставит перед собой Центральный банк. Прежде всего, главная цель – это инфляционное таргетирование. И если действие ЦБ противоречит достижению этой цели, то есть идет снижение ставки в тот период, когда разгоняется инфляция, то это, в общем, посылает неправильный противоречивый сигнал. И в итоге может привести к тому, что Центральный банк может начать ощущать потерю доверия со стороны и бизнеса, со стороны и населения, и тогда появится склонность, когда есть недоверие к регулятору, склонность уходить в плане сбережений, скажем, в иностранную валюту. Ожидать, что снижение ставки, проведение более мягкой денежной политики в итоге приведет к определенному избытку рублей и в итоге может спровоцировать новую волну ослабления национальной валюты. Вот здесь такой риск есть.
По данным, только что представленным Росстатом, в январе реальные доходы населения сократились в России на 0,8% к уровню января прошлого года. По итогам наступившего года их падение ожидается многократно большим. Последний прогноз Министерства экономического развития, также представленный на этой неделе, исходит из того, что реальные доходы населения сократятся в 2015 году в среднем на 6,3%, а реальная зарплата в стране на 9,6%. И это также будет сдерживать общий рост потребительских цен. Дмитрий Полевой, банк ING.
Мы, опять же, полагаем, что эти эффекты будут наблюдаться уже в ближайшие месяцы, учитывая масштабы падения розничного товарооборота там на 4,5% почти в январе, обвал реальных зарплат на 8%. В принципе, те прогнозы, которые анонсировал Минэкономики, они достаточно реалистичны, они в целом согласуются с нашими собственными прогнозами. Поэтому здесь, несмотря на то, что в годовом выражении инфляция, скорее всего, и на уровне производителей, и на уровне потребителей продолжит еще ускоряться, сигналы вот этих ограничительного влияния слабого спроса на цены будет, опять же, месячная или даже недельная динамика инфляции, которую дает Росстат. Замедление здесь, снижение темпов роста месячной инфляции, это будет также подтверждением того, что все-таки рецессия в экономике имеет ограничительное влияние на цены.
Отчасти это уже проявляется, если судить по данным статистики. Так, за последнюю неделю января и первые три дня февраля потребительские цены выросли на 0,9%, затем к 10 февраля на 0,6% и, наконец, с 10 по 16 февраля на 0,4%. Правда, неизвестно, сохранится ли эта тенденция. Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
спора относительно масштабов изменения инфляции велась и в 2008-2009 году. То есть были тогда и сторонники идеи, что на фоне того масштабного ослабления рубля цены будут расти очень сильно, очень продолжительно, но по факту мы видели достаточно быстрое иссякание этого эффекта переноса и достаточно быстрое замедление потребительской инфляции. Собственно, чего-то подобного мы ждем и в этом году. Но исходя из той динамики, которая сейчас есть, и исходя из наших текущих прогнозов, не исключено, что все-таки пик инфляции будет находиться в диапазоне от, там, от 17 до 19%. Пик мы увидим, скорее всего, к концу второго квартала, и, собственно, эти цифры уровня около 17-19 будут, вероятно, наблюдаться вплоть до конца третьего квартала, и лишь вот в четвертом квартале этого года мы будем наблюдать первые признаки достаточно заметного замедления. Наш текущий прогноз на конец года около 13% изменения потребительской инфляции.
Прогноз на 2015 год от главного экономиста финансовой компании БКС Владимира Тихомирова.
Я ожидаю, что где-то к середине года инфляция может достигнуть пика в районе 18, может быть, чуть выше 18% в годовом выражении, но потом начнет замедляться и к концу года выйдет на уровень где-то чуть ниже 15%, 14,6% у меня прогноз на конец года. Это более пессимистичный прогноз, чем у Центрального банка, но Центральный банк опять-таки прогнозирует пик инфляции намного раньше, где-то в начале второго квартала. Мне кажется, что мы получим постепенный рост инфляции вплоть до середины года.
Вспомним, за весь прошлый год инфляция в России составила 11,4%. К концу января годовой рост цен ускорился уже до 15%, а к середине февраля, судя по данным Росстата, почти до 16%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.